რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня в нашей программе мы отправимся на другую планету. Планета под названием Россия. Та Россия, которая, я думаю, многим из наших слушателей не очень хорошо известна. Россия за пределами больших городов. Россия в каком-то смысле даже за пределами государства. Многие миллионы, даже десятки миллионов людей, которые живут промыслами, работают в гаражах, которые умеют выживать так, как будто не существует ни распада Советского Союза, ни какого-то нового переформатирования России, ни всей той политики, в которой мы ежедневно варимся. Так что у нас в фокусе сегодня гаражная экономика, распределенные мануфактуры и множество интересных тем, которые были покрыты многолетним социологическим исследованием, поддержанным фондом социологических исследований «Хамовники», которая проводится в Высшей школе экономики группой социологов под руководством Симона Кордонского. И вот у нас в гостях сегодня несколько из членов этой группы. Это Юрий Плюснин, профессор кафедры местного самоуправления факультета социальных наук Высшей школы экономики. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Артемий Позаненко, аналитик проектно-учебной лаборатории муниципального управления.
Здравствуйте.
И Ольга Малеренко, преподаватель кафедры местного самоуправления того же факультета, той же Высшей школы экономики.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос. Насколько нынешние мифы, то, что часто доводится слышать, что вот происходит депопуляция, вымирание центральной России, но то, что даже самому порой доводится видеть, когда отъезжаешь за границу Московской области, вот, скажем, я там 2-3 раза в год, получается, езжу из Москвы в Псков на машине, и вот то, что видишь своими глазами, когда начинается уже Тверская, частично Псковская область, какое-то тотальное запустение, подступает лес, деревья, деревни все мертвые стоят люди, торгуют ягодами, торбасами. Вот это что, идет тотальное опустынивание и депопуляция России, Юрий Михайлович?
Не опустынивание. Это совершенно естественный, нормальный процесс. Люди тянутся к крупным городам. Прибрежные села и поселки могут опустевать. Придорожные могут наполняться. Но это не просто сиюминутный процесс, это еще и долгий процесс. Этот процесс может иметь колебательный характер. То есть люди могут наполнять пространство, уходить из этого пространства. Я, например, насчитал в свое время 6 таких циклов прихода-ухода людей на территории. Вот, например, возьмем ту же Смоленскую, Тверскую область, через которую вы едете. Да? 90 лет назад по этим территориям, если бы вы двигались, вы бы имели плотность сельского населения, там 50-70 человек на квадратный километр. Сейчас вы едете по территории, где плотность 3 человека на квадратный километр. Через 20 лет вы поедете, будет 50.
Обратно, то есть пойдет обратно,
конечно,
популяция?
Но это уже было 6 раз.
А за счет чего? Куда
это
они
так
приедут?
Мы живем, потому что мы кочевники, мы так живем. То мы сживаемся, то мы расширяемся, то наполняемся, то выдыхаем. То есть это ритм жизни, дыхание России как страны.
И люди придут из городов, то есть вы предвидите в будущем дезурбанизацию, расселение городов?
Это, наверное, другой процесс. Люди могут уйти из городов, скорее всего, когда-то уйдут.
Эти процессы в целом общемировые, они же описаны теорией дифференциальной урбанизации в том числе. То, что сначала население наиболее привлекается в крупные города, так по синусоидам меняется численность, затем в средние, затем в малые. То есть происходит перерасселение постоянное.
Ну, то есть не все потеряно в этом отношении даже для многострадального русского нечерноземья.
Я вот приведу пример, который уже скучно слушать и Артеме, даже и, наверное, Ольге. Артемий его тоже читал. Казаринов, известный представитель земских исследователей в Костромской губернии, зафиксировал ситуацию следующую. Весь уезд вымер, людей нет, все ушли в столицу, в Питер.
Земля, это какое? Это
послереформенное? После реформы, да. 1874 год.
Да, да.
Весь уезд пустой, земля на 3/4 обезлюдела, заросла лесом. Никого нет, люди все ушли. Скоро все вымрут. Прошло 30 лет, в уезде стало около 100 тысяч жителей. Прошло еще 50 лет, уезд снова обезлюдил.
Это российские такие циклы?
Конечно, да. Я думаю, что это российские циклы. Особенность вот этого дыхания. Нет, конечно, урбанизация, дезурбанизация – это общий процесс. Но в России есть особенность. Вот я считаю, что мы все же кочевники. Наше кочевание. Только что я читаю Константина VII Багрянородного, где он описывает полюдье в VIII веке. Типичное полюдье в России.
Сбор дани.
Полюдье. Не просто сбор дани, а это жизнь, это способ жизни. Это жизнь не на несколько домов. И это он описывает как типичнейшее явление для вот этих самых северных варваров, славян и русов. С одной стороны, у нас очень характерный такой процесс дыхания, который мы наблюдаем постоянно на европейской территории в течение тысячи лет, а с другой стороны, хорошо описанный многими географами и историками процесс разбегания людей из-под гнета государства.
Это да, это то, ну, что так, растекание, то, да. Что Ключевский, Соловьев писали.
И не только, Гердер еще писал об этом, что в отличие от нас, немцев, где каждый бодрый повешен на границе маленького государства, поэтому все тихие, послушные и добропорядочные, а эти ребята на востоке, они ведь могли убежать куда? На север, на восток, на юг, на запад, куда угодно. У нас, вообще говоря, по шести направлениям мы разбегались, начиная от Литовской Руси и кончая восточным Туркестаном.
Ну, хорошо, смотрите, вы сейчас описываете такие вечные тысячелетние циклы, но для чего-то существует современное государство, что-то поменялось в России за последние тысячу с лишним лет, там, с восьмого века.
А вот об этом Артемий может рассказать.
Вот, ведь как-то все, что нынешнее, то, что происходит, связано с определенной бюджетной, фискальной политикой, с тем, что, я не знаю, там, ну, то, что хотя бы на слуху, снимаются электрички, там, губернатор грозится дорогу раскопать до отдаленного поселения. Вот эти вещи. То есть, по крайней мере, вот это вот упразднение школ, больниц, слияние муниципальных образований.
Это естественный процесс. Государство перестает быть социальным. Зачем ему школы, больницы и все остальное? Даже дороги. Инфраструктура нужна. Она на самом деле нужна.
Ну как зачем? Есть все-таки какие-то гуманитарные приоритеты у политики. Мы зачем-то платим налоги не только для того, чтобы наше государство было, так сказать, существовало вместе с тектоническими циклами русской истории. Может, какие-нибудь циклы, что тут вообще все люди вымирают?
Но если мы тотально социальные, тогда да. А если мы перестали быть тотальными и социальными?
Да. Я в рамках своего проекта достаточно плотно исследовал различные изолированные сообщества, как пространственно изолированные, то есть труднодоступные, там, таежные деревни или в тундре где-то, а также самоизолирующиеся сообщества, то есть это сообщества горожан, которые переезжают в сельскую местность и стараются минимизировать контакты с внешним миром. И таких сообществ вот, горожан уже очень много. Их там до 5-6, до 10, даже до 30 иногда на регион.
На регион.
На регион,
да. А в каждом сколько в таких самоизолирующихся?
Человек.
От и до.
Трудно сказать. Если взять там общину Виссариона, какую-нибудь там, ну, достаточно известная сектантская община в Красноярском крае, там, по некоторым данным, до 5000 жителей.
То есть это сектанты, дауншифтеры?
Несколько семей. Но это не обязательно сектанты. Сектантов среди них меньшинство. Это разные, могут быть идеологические поселения, но не в форме сект. И там, ну, в среднем где-то, наверное, 80-100 участков на такое поселение, и из них там часть используется пока как дачи, а некоторые живут уже постоянно.
Живут как лыковые такие, да, песковские?
Нет,
в тайге.
Нет, они стремятся к самодостаточности, к такой изоляции от общества, от современного, особенно от государства, но полностью пока им это не удается, потому что у них нет опыта. И так или иначе, пока они зависят от города. Но я хотел вернуться сейчас к теме образования.
Да.
То есть вот взять пространственные изолированные сообщества, в целом они гораздо лучше приспособлены к жизни там, в тайге, в сельской местности, у них много навыков, как получать пользу вот от ресурсов, которые вокруг. Они могут быть самодостаточными, горожане скорее нет, но у них есть один козырь. Они пытаются оградить себя в том числе от современного здравоохранения и образования, от официального, они их не признают. большинства из них есть высшее образование, подавляющего большинства, и они хотят и в состоянии сами давать образование своим детям.
Я так думаю, как государство вот это должно быть выгодно таких иметь.
Да.
Ни школы мне надо посылать,
да,
ни дорогу строить.
Я знаю конкретное поселение.
Ни хлеб буханку завозить.
Причем совсем недалеко от Москвы. И они договорились с одной из школ официальных, но они же должны сдавать экзамены формально. Договорились, что они сдают их по почте, письменно, по бумажной почте, и только два раза за весь период обучения ребенок должен появиться в школе, в 9 классе и в 11.
Скажите, это все статистически значимо, о чем вы рассказываете?
Пока нет, но, ну, вот, например, самый распространенный вот вид таких поселений, поселений родовых поместья, там ну, до 50 тысяч человек сейчас вовлечены в создание таких.
Родовое поместье, эти вот эти анастасийцы, что ли, которые,
это,
да?
Это самый распространенный тип в России таких.
Это вот это вот учение, как его фамилия?
Мигре,
да.
Мигре, да.
Да, в связи это вот этот вот культ, как там кедровые люди?
Звенящие кедры России.
Они... Ну и, кстати, и параллельный процесс. Те же самые горожане, которые поселяются в деревнях, они же таким образом сохраняют и фельдшерские пункты, и школы. Вот пример. Горожане, одна семья, моя знакомая, заселила деревню в единственном числе. Вся деревня – это они одни. У них один ребенок, который пошел в первый класс. Благодаря тому, что он пошел в первый класс, школу первый класс появился, он один в первом классе. Его учат одного. Он при этом из деревни ездит на лошади, пони в школу. Туда и обратно.
Такой Филиппук, да, на пони приехал, его учат. Ну, не знаю, вот вас послушать, так вообще никакой социальной катастрофы не происходит, и весь этот алармизм, который доводится слышать, это все. Как вот люди сами школы
это
поддерживают.
Это в Москве, когда вы живете, извините опять, уже заезженная аналогия, в разбитом аквариуме, тогда страшно, тогда алармизм. А страна живет обеспеченно.
Хорошо, давайте тогда поговорим о каких-то цифрах, Ольга. Вот можете сказать, о чем идет речь, о каких цифрах, о каком проценте людей, которые живут вот в таком вот режиме самообеспечения? Оставленные государством или добровольно оставившие
государство? Если можно, я бы хотела буквально там, на момент отвлечься и вернуться к причинам всего этого процесса. Так. Жалко, сегодня нет Симона Гдальевича. Он прекрасно объясняет о том, что вся система административно-территориального деления и устройство государственной поддержки, социального обеспечения через это деление, она была, в принципе, простроена для поддержания хозяйственной организации. То есть, если у нас на уровне муниципального района существовала экономическая деятельность в виде там колхозов и так далее, и, соответственно, трудоустройство людей было. Для этого в тех же границах примерно существовали единицы социального обеспечения в виде центральной районной больницы, там соответствующие школы и так далее. И после ухода вот этой хозяйственной функции, то есть после, можно сказать, дикого сокращения сельского хозяйства в нашей стране и многих других государственных предприятий, получилось то, что вот эта настройка, которая раньше существовала в дополнение к хозяйственной функции, она существует, ну, как бы она подвисла, то есть местного рынка труда нету, сферы его предложения также, а вот эти обеспечивающие функции, они вдруг остались как основные. И, соответственно, за счет этого у нас на местах остается как раз прикрепленными именно, ну, как это называет Симон Гдальевич, ресурсная часть населения. То есть ресурсная экономика, соответственно, вот сословия и прикреплены. Это, то есть те люди, которые так или иначе получают деньги через бюджет.
Это пенсионеры. 100 миллионов на хлебников с точки зрения государства.
Больше. Больше. Я не только о чиновниках, я об учителях.
Нет,
я
все, ну, и бюджетники, и пенсионеры, и дети.
И пенсионеры, ну, да. Ну, то есть это такое несколько
искусств. Ну, я утрирую, да. Но с точки зрения ресурсного государства. Получатели ресурсов, это, чистые получатели ресурсов.
Соответственно, получается то, что вот тех, кого государство обеспечивает, вот эта ресурсная часть экономики, она для них и видима. А все люди, которые обеспечивают себя самостоятельно, допустим, не находят себе работу в собственном муниципальном образовании, вот отходники, которых, соответственно, исследовал Юрий Михайлович, они уже оказываются невидимыми, по сути, для государства, во многом потому что, ну, то есть у нас система статистики расстроена таким образом, что предполагается, что что человек и работает в одном муниципальном образовании, и там же все социальные услуги получает, там же там рождается, умирает, все на одном месте, да, прикреплено к территории. А как только начинаются трансграничные процессы разнообразные, вот это все выпадает из поля зрения государства.
То есть как он становится отходником, уходит на
отхожий, да, например,
промысел?
Тоже те же дачники, ну то есть в другую сторону, на отдых. Тоже не знаю.
Можете цифры какие-то назвать? Сколько людей живет вот в этой... Ну что, действительно, это правда 100 миллионов, ну, я так сказать, просто
такую условную цифру. Ну, примерно 26-28 миллионов пенсионеров, да?
Так.
Не знаю точно, да, потому что минус работающие. Примерно около 60, наверное, миллионов так или иначе работающих в бюджете.
В бюджетной сфере.
Да, и в обеспечивающей сфере, да. Ну и примерно, наверное... 40-160 миллионов – это те, кто сами себя обеспечивает, да? Может быть, меньше.
40-60-100.
Но если мы возьмем отходников,
да,
это жители малых городов и сельской местности, то по большинству оценок это примерно 15 миллионов. По моей оценке, которые не верят, но я считаю, что она умеренно еще, то есть реально больше, 20 миллионов. 20 миллионов тех, кто... самообеспечивают себя.
Отходники это кто они? Строители?
Это, да, это могут быть строители, это могут быть те, кто нанимается в промышленность. Это старые советские вахтовики на севера.
Ну, они же все-таки оформлены официально где-то.
Есть оформлены, но две трети не оформлены.
Из 20 миллионов две трети работают половину в неучтенном.
Да, они не учтены.
Не платят налоги, да, нет социальных отчислений.
Скажем так, ну возьмем 15 миллионов, но это же не просто 15 миллионов человек, это 15 миллионов семей.
Да.
А у нас примерно 60%, если не больше, это малые города и сельская местность, население. То есть где-то примерно миллионов 30-35 это сельская местность и малые города.
То есть они все, да.
До 40%, до половины. Это люди, которые самозаняты, себя обеспечивают сами. Они не бюджетники. Но сюда надо добавить еще теневых предпринимателей. Их у нас в тени-то очень много.
Цеховики?
Ну, да, в советском.
Ну, то, что раньше назывались. Да, ну, и сейчас же, собственно, мы поговорим об этом,
есть,
это экономическая
вот только,
модель.
Только что мы ездили, да, в летнюю школу. А, с Ольгой ездили. Летняя школа при подмосковным городам. Дубна, Кимры, Талдом. Там тоже есть цеховики, сохранились они.
Ну вот это да, это очень интересная тема. Мы о ней поговорим после перерыва. Напомню, что у нас в гостях представители Высшей школы экономики и Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники», которые говорят о своем исследовании внутренней вот этой вот России. Речь идет, как я сейчас понимаю, о десятках миллионов до 60 миллионов человек, которые живут, поддерживая себя сами, без всякой помощи государству, и которые абсолютно не попадают в поле зрения радаров, так скажем, официальной статистики, официальной прессы. Да и, собственно, нашего взгляда многих тех, кто слушает эту передачу. Мы продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня представители Высшей школы экономики, которые вели проект по тому, как живет Россия за пределами больших городов. Методы поведения экономически активного населения, которые существуют, в общем-то, вне сферы попечения государства. Это Юрий Михайлович Плюснин, Артемий Позаненко и Ольга Маляренко. Ну, вот давайте попробуем понять, какие, собственно, формы экономической деятельности есть и насколько они попадают, скажем, в статистику нашего ВВП. Значит, первое, самое важное, наверное, это что? Это отхожий промысел, Юрий Михайлович?
Вот мы с Семеном Удалевичем Крадонским, как бы наблюдая это общество довольно давно, провинциальное общество, делим его условно на две части. Общество расколото на две части. Но это значит, что существует трещина, потому что раскол идет внутри семьи. Реального раскола нет. Раскол по активности. Есть так называемое рентное население, это термин Кордонского, рентное население, которое связано с так или иначе используемой рентой. Это пенсионеры, бюджетники. То есть это значительная часть населения. В провинциальном обществе они могут составлять до 60% и даже 80% населения, всего населения, включая детей, не только активного населения. А в активном населении они могут составлять до 60%. И вторая половина – это так называемое активное население, то есть люди, которые сами находят себе сферу деятельности, работу, доход – сами себе разыскивают, либо нанимаются и получают заработную плату. Туда мы относим людей самозанятых, которые в провинции чаще всего являются отходниками, поскольку рынка труда нет. Рынок есть в крупных городах, в региональных центрах, на северах, в Сибири, в столицах. И предприниматели, как правило, малые предприниматели, которых у нас очень много. Вот только что в Архангельске была конференция, посвященная предпринимательству. Там ребята приводили цифры о том, что у нас 5,6 миллиона предпринимателей. Хотя эти цифры очень разнородны. И вот недавно мы как раз в фонде Гайдара Александр Павлов из Ульяновска рассказывал, как добываются эти цифры. Это очень недостоверная информация. Тем не менее, мы можем сопоставить 6 миллионов малых предпринимателей, которые есть у нас, которые так или иначе зарегистрированы, и не менее половины еще в тени. А на самом деле и более, по всем данным, по конкретным данным, данным из конкретных городов, получается, что теневых предпринимателей может быть в 10 раз больше, чем реальных.
50 миллионов?
Да нет, нет, в конкретном городе.
А, по одному городу, да.
Например, вот в городе Усогорске зафиксировано 120 предпринимателей, а по данным, которые предоставляют ребята, живущие там, их более 1000.
И они не попадают, вся их деятельность
нет, конечно,
проходит в сфере, так сказать,
но часть предпринимателей черной это наличности. Отходники. То есть и отходники, а не предприниматели. Тем не менее, вот у нас активное население, его может быть от 15 до 40% среди всего активного населения провинции.
Если посмотреть города, они это же тоже многие фрилансеры.
В городах, вот. Да, но фрилансеров-то ведь у нас мало.
Ну, я не знаю, у меня, скажем, взять много знакомых, ну, уж кажется, мы здесь в Москве живущие, вписаны в эту вот структуру, у меня очень много людей преподают, вот, репетиторством занимаются, это основной вид дохода.
Да,
я не
конечно.
Представляю, что они куда-то это заявляют и платят какие-то доходы. О пенсии, естественно,
тогда
никто
надо
не
сюда
думает.
Отнести всех арендодателей квартир московских, да?
Да.
Они-то, ну, не знаю, фрилансеры они или нет.
Ну, хорошо, по большому счету, в терминах ВВП, сколько, по вашим оценкам, это может в валовый продукт?
Я где-то когда-то написал, что надо удваивать наш ВВП, хотя кто-то и сомневается, но смотря как считать ВВП. Если считать весом танков, то удваивать нельзя. Если считать весом ценных бумаг и всего прочего, да, то, может быть, и надо удваивать. Потому что ведь активное население у нас гораздо больше производит. Они сами производят все это. Вот представьте, вот тот же самый лес, то, что мы знаем, да, ситуацию. Я специально исследовал в 8 областях лесных этот вопрос. Везде одни и те же цифры. 1/5 леса официально поставляется на рынок. 1/5 всей древесины.
4/5 незаконные порубки?
Да, везде. От Камчатки и Иркутской области до Карелии и Архангельской области. Везде говорят одну и ту же цифру.
Лесоохрана, милиция, прокуратура, все в доле.
У нас же, ну, я не знаю. Вот это я не знаю. Доли или нет, но я приводил пример на фонде Гайдара как раз. Я взял справочник по Г8, экономическая активность, за 2008 год когда-то. И посмотрел некоторые цифры, пересчитал на душу населения. Мы леса рубим официально в 5 раз меньше, чем в Японии, и в 3 раза меньше, чем в Англии.
Можете являясь лесной державой.
Да, являясь лесной державой. Возможно это. Но официальные данные это говорят.
Но тоже касается... Да. Тоже касается рыбы и дичи, которые тоже добываются, наверное, более чем на 80%. Теневым способом.
Ну, то есть вот это, возвращаясь к моей, так сказать, по сравнению с вашей огромной социологическим полем, да, с моими поездками через территорию России, то, что я вижу, то же самое, там, Москва-Петербург, когда едешь, каждый километр стоят десятки людей с ягодами, с вареньями, с грибами, с черникой. А насколько этот вид деятельности может их поддерживать?
Как минимум двойной бюджет. Как минимум. Вот с 92 года я вел учет где-то до 6 года. То есть смотрел бюджет сельских домохозяйств. У меня всегда получалось, что официальные доходы составляют половину всех реальных доходов.
То есть второй бюджет они получают за счет ягод,
сейчас, наверное,
меха.
Даже больше. Вот то, что вот говорили ребята, и то, что я знаю по некоторым областям, то, что мы наблюдаем, средний бюджетник, зарабатывая, получая жалование 150-200 тысяч рублей в год, за 2 месяца летних активных сборов грибов и ягод выносит в 2-4-5 раз больше. Я постоянно, двигаясь по трассам, все время останавливаюсь и обсуждаю с женщинами. А сколько? Вот сколько вы сегодня заработали? Да? Вот когда идет земляника, они в среднем зарабатывают, 2 ведерка продают, 1000 рублей, да, в день. Но у них же часто один стоит, а 10 носит. И они не только, есть же еще заготовители, которые тоже вывозят из леса.
Ну, как то я есть, помню, да, по получаемым цифрам от 200 тысяч до миллиона у нас, да, за сезон выходит?
За сезон. Да. На ягодах, на... Да. Ну, и плюс еще охота, наверное, да, я вижу, сколько
это
там...
Это вообще не учитывается.
Унты, торбоса, жилетки все эти меховые.
Да.
Причем это же наверняка браконьерское все.
Ну нет, это не браконьерское. С точки зрения государства, да. С точки зрения общества, это народное достояние.
Ну это да, здесь, конечно, интересный момент с точки зрения государства и с точки зрения общества.
Как правило, те люди, которые вот, там, где они живут, они следят в том числе и за популяцией рыбы и дичи, то есть они пользуются этими ресурсами так, чтобы они могли возобновляться.
Они являются поэтому регуляторами они крайне своей могут, экосистемы.
Да, конечно. И они крайне негативно, поэтому могут относиться к
охотникам,
к заезжим, да, вот да. В том числе. Вот я бывал во многих труднодоступных деревнях, которым нет дороги. И они считают, что то, что у них к ним нет дороги, это большое благо. Потому что если дорога будет, то тогда не лишатся всех этих ресурсов. Я всегда привожу этот пример. Был в конкретном населенном пункте в Заполярье. И туда можно добраться только вертолетом. И к ним прилетал губернатор и предлагал за счет области построить к ним дорогу. И они на сходе проголосовали против, чтобы у них не было дороги. Они остались вот в этом своем мире огражденными.
Слушайте, вы рисуете какую-то совершенно средневековую картину.
А разве это не так? Вы заметили, что ведь у нас в России экономика и политика неотделимы. А это что? Это признак средневекового общества.
Ну, это что, по сути, свои такие
поместья,
отдельные, да.
Сдаток, сдаток, это что? Да, поместье, у нас везде поместье. Куда бы вы ни приехали, вы видите домик в 2-3-4 этажа на горке, на самом высоком месте, или за рекой, где живет хозяин, помещик. Он часто бывает уже на отдыхе, но его подручные рулят районом. У него другой подручный сидит в региональной думе и так далее.
Ну, вот это, что в том, что мы сейчас описали, в том, что касается отхожих промыслов, лес и река, бортничество, собирательство, охота. А вот если посмотреть с точки зрения более крупных городов, меня, например, потрясло совершенно, одна, я читаю ваше исследование, то, что в Тольятти больше людей занято в гаражах работает, чем на автовазе. Это по-прежнему так, да? То есть люди больше...
Ну, это исследование наших коллег, соответственно, Александра Павлова и Сергея Селеева из Ульяновска. И да, по их данным выходило то, что на гаражах, которые, грубо говоря, как раз паразитируют
на
основном
автовазе,
предприятии, да. Оказывается, занятыми больше людей.
Ну, то есть это на краденных запчастях там какое-то, или просто люди пользуясь навыками, так сказать, они большую часть своего...
В основном пользуясь навыками, не обязательно краденными, там, насколько я знаю, используются еще и возвращенные бракованные, там, чинятся. Вот.
Это своеобразный аутсорсинг, да?
Ну, вообще, по-моему, уже половина мировой экономики сетевой так работает, да? Собственно, вот эта модель Бенетона, которые на аутсорсе стали давать там везде, в Турции, в Пакистане и так далее, маленьким семьям, и вот это все шьется.
Да, и распределенная
мануфактура.
Но распределенная мануфактура, которую мы нашли, это совсем не то, что распределенное производство, которое сейчас развивается. Мы нашли... У нас как бы псевдо- или неоархаическая форма, вернувшаяся к старым традиционным формам распределенной рассеянной мануфактуры. То, что сейчас в современном мире называется распределенное производство, да?
Так, да.
Это ведь производство, ну, как бы современных товаров, распределенное в пространстве или географически удаленных, где оно собирается. У нас рассеянная мануфактура практически в классическом виде, в том виде, в каком она формировалась в Италии, в Англии и в России еще 18 века при Петре. То есть у нас все элементы производства кустарного производства. У нас кустарное настоящее производство.
А как они выходят на рынок? Они где-то в какой-то момент легализуются, эти товары?
Да, конечно, они продаются на рынке, как произведенные домохозяйствами. Например, козьи пуховые шали, меховые изделия, шапки или сапоги в кимрах, или огурцы.
А в большие торговые сети эти вещи могут попадать?
Вот это я не знаю.
Я вот я у вас думаю, находил про мебель где-то, по-моему, я
да,
вас читал,
но
что
это
там
гаражное
собирается.
Производство.
В гараже,
видимо,
в гаражах
это, там тоже
мебель.
Есть распределенные мануфактуры. Но, например, если мы говорим о меховом производстве, то я подозреваю, что очень много выходит в сети. То есть не просто частным образом цыгане продают в поездах или где-то на рынке.
А продукты? Вот сейчас же пошла эта тема импортозамещения, сейчас за все, кому не лень, начинают сыр делать.
И не только. Ягоды и грибы, ведь их тоже везут. Везут, перерабатывают, наклеивают этикетки, и потом они как иностранные продукты консервированные.
А как вы оцениваете, так сказать, белый и серый? Или тут чисто белого вообще нету производства?
Совершенно нельзя провести границу, да. У нас, наверное, все в среднем серое, да. Даже на тех же самых предприятиях, которые работать должны по белому, все равно серых схем очень много. А без них же невозможно. Вон я взял с собой, читаю книжку «Неформальная экономика» Светланы Барсуковой.
Ну, то есть в итоге, действительно, вот это меня, конечно, очень впечатляет, тот вывод, который вы говорите, что ВВП можно, может быть, умножать надвое. Но это же говорит о невероятной социальной устойчивости и, так сказать, и все вот эти пределы кризиса.
Точно.
И апокалиптические сценарии, о которых мы постоянно говорим, они неприменимы, к, по крайней мере, к той России, которую вы описываете.
Страна же не замечает сейчас кризиса.
Да, да. При этом я бы, если можно, хотела заметить то, что мы сейчас говорим о недоучете теневой экономики, но, тем не менее, у нас даже легальная и вполне себе официальная экономика, по данным Росстата, оказывается страшно неучтенной. Конкретный пример. Городской округ Обнинск, 2013 год. А если сравнивать баланс основных фондов предприятий по данным Росстата и налоговой, у налоговой цифра в 3 раза выше, но берут только по данным Росстата. Ну, там в регион информацию сдавать можно только по Росстату.
А, только по Росстату.
То есть имеется в виду то, что в итоге агрегированная по стране статистика и так далее, она тоже недоучитывает существенную часть экономики. Вполне официальной, вполне отчитывающейся уж в налоговую точно.
Поэтому муниципалитеты готовы предоставить точную информацию. Например, по тому же лесу они знают это, но они не могут ее предоставить.
Ее не возьмут.
Ну, то есть, да, тогда вся эта тема и санкции, и инфляции, и макроэкономики. Но, с другой стороны, существует большая достаточно, скажем, в крупных городах, полностью вот в белой части, в Москве, существует большая часть населения, которая живет вот в этой вот в регистрируемой и подотчетной части экономики.
Вот мы, возвращаясь с Артемием в город Москву из полей, особенно в прошлой осенью, да, меня, например, сильно поражал то паническое состояние, которое в Москве чувствуешь, только выпадая из поезда. Тут тебе этикетки с курсом доллара и евро, тут тебе богатые офисные работники, которые находятся в шоке. А ты приходишь и говоришь им: так, ребята, ну страна-то даже не шелохнулась на все эти санкции. Вообще не шелохнулась.
Ну, понимаете, здесь тоже же вопрос, какая страна и какое у этой страны будущее. То есть это, конечно, прекрасно жить распределенной мануфактурой 17 века, отказываться от строительства дороги, но, как бы, я понимаю ваш такой антропологический, этнографический интерес к этому. Но если брать с точки зрения, я не знаю, там, выживания России как единого организма, с точки зрения суверенитета, а вообще, вот, скажем, с точки зрения, вот я-то, да, политолог, с точки зрения суверенитета, а там есть государственный суверенитет?
А у нас же вот очень сильное государство, как оседлый бандит, да, вот в рамках этой концепции.
Стационарное, да.
Благодаря именно этой своей ипостаси, да, в которой, или в форме, в которой оно, государство, пребывает, оно держит землю, то есть страну, в хороших,
они голосуют,
в кавычки сказать, оковах.
Эти люди, они голосуют,
да,
они вообще
нет,
вписаны как-то в политическую систему?
Конечно, многие не голосуют. Я, например, не голосую уже с 81-го года.
Ну, я говорю про ваших,
многие из них не голосуют.
Как правило, рентное население голосует. То есть те, кто так или иначе получает деньги.
То есть вся политическая игра идет с тем же вот примерно 100 миллионами бюджетников.
Вот, явка ведь 20-30% да, обычно.
Да. Вот смотрите, только что прошли выборы в 7 регионах, да? Примерно ситуацию я знаю, потому что говорил с ребятами. Они ведь откровенно говорят, те же местные чиновники, поскольку чего им бояться? Кто голосовал добровольно? Пенсионеры, как правило, не работающие. Кого привезли на голосование? Ну, мы не берем военнослужащих, где все по уставу, а кого? Дома инвалидов, бюджетники зависимые, которым приказали, да? Вот вам и набрали 33%.
Воинские части?
Ну, воинские части обязательно, но 33% где набрать?
Ну, то есть, они не только не учтены государством, они выключены из вот, поскольку они выключены из системы перераспределения ресурсов государственной, собственно, они выключены из политической.
Но они из реальной жизни-то по большей части выключены. Многие из них выключены из реальной, активной жизни. Из экономики уж безусловно. Пенсионеры, люди, нуждающиеся в поддержке, в социальном обеспечении, а они являются выборщиками.
Ну, все-таки, слушайте, с точки зрения целостности государства, ткань государства при этом не расползается, того, что жизнь как таковая учтенная, где там, я не знаю, людей же не только, так сказать, проблема в том, что там лосось ушел на лучшее нерестилище, у людей там и онкологические заболевания случаются и все такое прочее. Как жить-то, когда государство уходит из столь больших областей?
Государство перестает быть социальным, оно не уходит. Оно избавляется от ряда обязательств социальных, которые уже невыполнимы. Но они невыполнимы и для других государств тоже.
Ну, почему они невыполнимы? Как он, скажем, они невыполнимы там для
Финляндии? Становятся невыполнимы.
Для Норвегии?
Ну, пока мы видим, что они пока еще выполнимы, но становятся невыполнимы.
Мы продолжим наш разговор с социологами из Высшей школы экономики про гаражную экономику, распределенную мануфактуру и жизнь русских людей за пределами государства буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И наши гости сегодняшние – это представители Высшей школы экономики, факультета государства муниципального управления, Юрий Плюснин, Ольга Маляренко и Артемий Позаненко, которые представляют здесь уже многолетний, больше 10 лет ведущийся проект исследования по распределенному образу жизни, распределенной экономике, или, как ее еще называют, гаражной экономикой. Жизнь за пределами государства, десятки миллионов людей, которые сами себя поддерживают. А вот еще одна вещь, которую вы говорили, это дачи, дачная экономика. Ее как-то кто-то считает, сколько это миллионов людей, в какой степени она поддерживает уровень жизни?
Мы сами специально не исследовали этот вопрос, только у нас небольшие
были. По оценкам демографов, на 2002 год у 59% населения больших и средних городов были дачи. И как раз это они ставили в минус, в том числе, переписи 2002 года, потому что в том году выпалась очень теплая осень, и большая часть населения еще не вернулась, ну, в том числе в Москву, с дач. Поэтому не было переписано.
Ну, они, эти 60 почти миллионов человек, они же в большой... Вот эта дачная экономика, она вообще практически никак не сообщается ни с рынком, ни с официальной статистикой. Это чистое натуральное хозяйство, которое, опять-таки, обеспечивает социальную устойчивость.
Да, в том числе и взаимодействие дачников с местными жителями тоже никак не учитывается. Там тоже интересные такие передвижения. То есть дачники, они готовы предоставить работу, так или иначе, какой-то Колым местным жителям. Но если это, например, рядом с Москвой, то местные жители предпочтут поехать в Москву работать, там, Маятниково, например, и будут получать больше денег. И обслуживают уже этих дачников отходники, которые приезжают из более далеких областей. И вот получается вот такая...
Ну да, или сопредельных государств, там молдаване, грузины, таджики.
Но они те же отходники.
Те же отходники с точки зрения.
Постсоветские.
В постсоветских это модель типичная для всех постсоветских государств. Ну, так скажем, может быть, за исключением там
прибалтийских.
Да.
Ну, смотрите, Молдавия, Украина, Таджикистан, Узбекистан.
Ну да, количество мигрантов.
А, собственно говоря, они же и начали в 90-е годы. В смысле, возобновили.
Отходничество вот это. А насколько оно вообще было характерно для советского уклада, постсталинского?
50 лет выпало. В 1931 году вышли постановления не только о временном выдаче паспортов в четырех столицах, но и об отходниках, сезонниках. Соответственно, с 1931 года отход как таковой официально был прекращен, но и формально, и реально прекращен. А в конце 80-х и в начале, в конце 70-х и 80-х годы появились шабашники. По сути, это организованные отходники. Но реальные отходники стали появляться после Челноков, где-то вот когда уже экономика малых городов совсем просела, 94-95 год, когда стало есть нечего.
Они еще держатся. После 98-го.
Да, да. И, они стали появляться. После 98-го это стало массовым явлением.
Нет, но все-таки раньше в Советском Союзе еще артели были, очень я вспоминаю, Север, когда и 80-е
да,
годы.
Всегда,
все,
да.
Все золотые, собственно, артели. Причем там, что интересно, я наблюдал, очень большой процент был украинцев и белорусов, гораздо больше, чем русских.
Да. Население Карелии, например, сейчас это процентов 15 белорусов, раньше еще больше было.
Именно за счет работы на... Они что, более социально мобильные?
И больше... не только оргнабор. Вот про Мордовию, да? Нет, про удмуртов, да?
Что, про охранников или что вы имеете в виду?
Нет, не про охранников. У нас удмурты наиболее мобильное население. У нас как бы есть...
Нет, чуваши.
Чуваши, да, извините. Чуваши. У нас есть...
Черемисы.
Две части.
Черемисы – это марийцы.
Черемисы – это марийцы. У нас есть как бы два процесса. Процесс орг-переселения организованного, ну, вот как заселялась Мурманская область, Карелия.
Орг-набор, да, то, что называлось?
Орг-переселение, да. Даже орг-набор – это на производство,
да.
А переселение к производству, как Калининградская область, Кенигсберг. Многие населенные пункты, не только Приморский край, так заселялись. Но есть еще и этнические группы, которые очень подвижны. Наш весь север же очень подвижен. Вот читаю я наблюдения англичан в начале 17 века, что я вижу. Эти русские люди, у него тесть в Коле живет. Сам он в Пустозерске. А родственники у него в Сибири. Это начало 17 века.
Но это же все-таки меняется, мне кажется. Вы сами говорите о вот этих циклах растекания и закрепощения. Государство-то постоянно пыталось селить людей. То в острог поселит, то там казаков прикрепит к станицам, то
всегда
паспортов лишит крестьян, конечно, в 36-м году.
Конечно, всегда прикрепляет, да. Или, наоборот, выдает паспорта крестьянам.
Как Хрущев?
В 13-м году 13 миллионов паспортов было выдано только крестьянам для работы в качестве отходников.
Хорошо, сейчас мы в каком, Россия в каком периоде находится? Растекание или закрепощение людей?
Ну, государство всегда стремится закрепостить, всегда. Просто иногда ему это не удается, иногда удается слишком хорошо. Помните, как говорили старые японцы, когда государство сосредоточено, народу тяжко, когда оно беспечно, народу хорошо. Вот у нас ситуация примерно такая же, как в древнем Китае или в нынешнем.
Но сейчас скорее за счет оптимизации всех госструктур, так скажем, период растекания. То, что, ну, то есть, как мы говорили, власть уходит с низового уровня, с уровня муниципальных образований отдельных, оптимизируя, сокращая все свои структуры, укрупняя их и так далее. И, то есть, фактической возможности влиять на население меньше. Поэтому оно оказывается более свободным.
Власть покидает, в общем-то, эти поселения. И...
То есть, в том числе это по исследованию наших коллег Марии Шклерук. Помните, у них была криминальная статистика, доклады. Структура МВД, например, же была в 2010-2011 годах сокращена на 20%. За счет чего? За счет низовых подразделений, в первую очередь. То есть участковых, местных.
Слушайте, ну это да, еще раз просто как бы пытаясь это все квалифицировать какими-то терминами. Это демодернизация, это архаизация.
Может, наоборот, модернизация. Неоархаика или псевдоархаика.
Постархаика.
В терминах Ильина. Да, может быть, это и есть модернизация нынешнего.
Это скорее не в терминах Ильина, а в терминах тут Сорокина, теллурия такая у нас. Будут всякие зауральские республики.
Зачем? Наоборот, когда государство расслаблено, Народу хорошо. Зачем нужны
Сепаратистских настроений?
Нет, ну, нет. Понятно, но оно же расслабилось и в части, я понимаю, что в части, так сказать, присутствия полиции, но и в части исполнения социальных обязательств. Как развивать человеческий капитал вот в этом вот, а когда вот активно... в этом вот парадигме? Что, бортничеством заниматься? Понимаете, Россия, чем она в мире будет заниматься, Россия? Бортничеством и по пошивам торбосов?
Ну, наверное, найдется чем-то. Есть еще и космическая станция «Мир», кроме меда.
Которая падает. Только если понимаете, если мы эти самые «Лады» чинят из ворованных, восстановленных запчастей, ну как это, что, технологическая специализация России?
Производят там же, в гаражах.
Вы что, все-таки, я понимаю, что у вас здесь как бы такая очень сильная объяснительная парадигма, но вот я пытаюсь все это вывести на такой, на высокий уровень, хорошо, с точки зрения развития других стран. Вот тот образ жизни, о котором вы рассказываете, он не является ли гигантским якорем, который фактически Россию держит в том самом 17 веке?
Давайте спросим себя. А мы знаем хорошо, как внутри себя живет Китай или Индия? Громадные общества. Мы не знаем совершенно. Мы знаем только то, что пишут газеты. Но они пишут неправду. Мы точно знаем, что мы не знаем, как живет внутри себя Китай. Также точно мы не знаем, как Россия живет внутри. А плохо это или хорошо?
Но мы имеем все-таки показатели продолжительности жизни,
но они же
развития человеческого капитала.
Я анализировал этот индекс человеческого развития в 1994 году. Вы знаете, как его строят? Я просто анализировал сами методики производства цифр. Вы знаете, что в 96-м году в России уровень образования, оказывается, был ниже, чем в Таджикистане. По тем цифрам, которые взяли для оценки индекса, для выстраивания индекса человеческого потенциала. То есть мы были менее образованные, чем таджики.
Хорошо. То вы хотите, то есть, сказать, что вообще в целом в России все отлично, просто у нас не так считают, не туда смотрят и не те индексы
измеряют? Нет, не отлично. Наверное, не так просто.
Не так, как говорят об этом газеты.
А разве это плохо?
Хорошо. Как с этой точки зрения, как тогда вообще такой страной управлять? Как,
Хотите, расскажу анекдот? Я уже рассказывал, Артемий и Ольга наверняка слышали его. В сентябре позапрошлого года я вез моего друга, австралийца, профессора из Германского университета, из Мюнхена, по стране. Он решил посмотреть не только Москву в качестве России, но и Россию. Я свозил его по северной России, включая Великий Устюг. И вот мы едем из Великого Устюга в Вологду. И на середине пути он мне говорит: Юрий, 467 километров дорога. Слушай, дорога как автобан в Германии. А где люди? Я ему отвечаю: Фрэнк, вот поэтому вы и не знаете, как управлять Россией. И ваши европейские модели не годятся для управления российским обществом.
А какие модели тогда нужны? Как тогда, вот, может быть, тоже и Артемий, и Ольга подключаться? Вот по-вашему, хорошо, если мы примем, что действительно Россия живет как при царе Горохе. Россия управляется, самоуправляется внутри вот этим распределенным образом жизни, как в 17 веке. Какое тогда нужно государство и какое тогда нужно управление?
Мне кажется, первая отправная точка – это остановить, наконец, процесс реформирования бесконечный.
А он вам существует вообще?
Нет, сам процесс реформирования это у нас существует, но за счет того, что он вечно не основывается на реальной базе, ну, это как раз, как рассказывает обычно Симон Галевич, то, что у наших реформаторов есть очень много идеальных концепций, но поскольку они не знают, что даже сейчас происходит, то есть все эти концепции в любом случае не отталкиваются от какой-то реальной базы.
И одна все время сменяет другую.
Да.
Вы считаете, что главная проблема в реформировании, а не в воровстве, а в бюджетном?
А его у нас нет, как вы знаете.
Чего, воровства?
Конечно.
Перераспределение. А, с этой точки зрения. Перераспределение, то есть люди в лесу, так сказать, там живут на своем подножном корму, а наверху перераспределяют нефтяные ресурсы.
Не только, лесные тоже.
Лесные тоже. Хорошо, но какие вы предполагаете возможны и нужны в такой сестре структуре экономики, в такой структуре общества перемены?
Мне кажется, даже нами Ольга. Еще общество не до конца исследовано, чтобы предлагать уже какие-то перемены.
А вы как считаете, Артемий?
Поменьше людей трогать и тыркать.
А я скажу словами Столыпина. дайте отдохнуть, не трогайте.
А сейчас не дают? Но сейчас же как раз тогда то, что происходит, вы должны быть скорее довольны, то, что государство уходит.
Да почему? Оно всегда дорогу присутствует. Дорогу раскапывают. Вот. Всегда присутствует. Люди-то ведь в действительности, живя вне государства, борются за то, чтобы уйти от опеки государевой. А вот если дать расслабиться, дать вольность, да, но ненадолго.
Вот, например, пример небольшой правильного, вероятно, поведения. Во многих таких северных деревнях участковые, они все прекрасно знают, что у каждого человека дома есть оружие, неофициальное, не зарегистрированное. И это позволило бы им там перевыполнить план, если бы они их всех сдали и так далее. Но никто их не трогает. План надо выполнять, они штрафуют по мелочам, придумывают что-то, все что угодно, чтобы выполнить план. А это таких вещей не касаются.
Как тогда, по-вашему, будет в будущем выглядеть Россия? Ведь существует же несколько России. Мы сейчас описали одну из России здесь, но существует Россия больших городов, Россия, где производится добавленная стоимость какая-то, Россия, вписанная в глобальную экономику. То, о чем вы описываете, это люди, выпавшие из времени, выпавшие из развития, выпавшие из глобального мира.
С точки зрения жителей крупных городов.
Да, с точки зрения тех, она тоже имеет точку права на существование.
Конечно, да, поэтому у нас в этом смысле мозаичная страна, но она такая же и в том же Китае, даже, я думаю, во многих других государствах такая же мозаичная страна. Миры разные.
А может ли существовать государство в формате такой мозаики?
Я сегодня уеду из Москвы, я перейду в другой мир. Я надену валенки, возьму топор и буду ходить и колоть дрова, и буду пить водку или там коньяк вместе с моими ребятами, которые тоже колют дрова, парятся в банях, и мы будем совсем другой жизнью жить.
Ну, это, так скажем, вы, как продвинутый социолог, человек, открытый разным образом жизни, но есть десятки миллионов людей в больших городах, которые не готовы вот так вот со своими детьми, женами, не знаю, с какими-то глобальными устремлениями, амбициями бросить все и поехать пить водку с мужиками.
Да, очень многие не готовы, но есть десятки миллионов готовых и умеющих так жить, и реально живущих.
А эти России смогут между собой договориться?
Так они всю жизнь так жили. 1000 лет мы так и живем.
Здесь поспорю, вот как раз все вспоминаю сегодня Карданского. В понедельник на лекции студентам рассказывал, как совершая социологические экспедиции еще в советское время, он удивлялся, насколько единообразно живет страна. То есть куда ни приедешь, практически одинаковый аппарат управления, функционал, то есть за счет единства, так скажем, партии, выстраивания организации жизни в стране, соответственно, КПСС. И как раз разнообразие появилось после устранения ведущей роли партии. И страна начала жить намного более разнообразно, многообразно. Так что, с моей точки зрения, на самом деле, это вопрос выбора. Что мы хотим? Чтобы все единообразно, там, государство везде и все закрепостить, либо уже там ближе к идеям либерализма отпустить людей. Но тогда не надо говорить, что государство им что-то должно.
Ну да, здесь вопрос даже не точки зрения, здесь вопрос вообще философии, имеем ли мы какой-то просвещенческий проект, современное модернистское государство, обеспечивающее своим людям минимальный набор услуг, или мы предоставляем людям самим кормиться от леса, реки, но тоже вопрос сохранения ресурсов, насколько хватит людям ресурсов этого леса и реки, если рядом не рванет по соседству атомной станции.
Но я просто не могу при этом не заметить то, что у нас, когда государство пытается поднять экономику, очень часто выходит в просто раздачу денег. Тоже поддержка, социальная поддержка, точнее, экономическая, да, поддержка малого бизнеса, субсидирование и так далее. Мы же приходим к тому, что малый бизнес просто садится на эти субсидии и перестает повышать эффективность, пытаться действительно что-то производить. То есть это такое усиление социальности малого бизнеса.
Ну, то есть, да, по сути, так и денег давать не надо малому бизнесу, да и надо им самим. Ну, что ж, вы знаете, все равно, в любом случае, это было безумно интересно, то, что вы рассказали. Это, я считаю, нашим слушателям совершенно альтернативная точка зрения на происходящее в стране. Мне она очень интересна и описательна. Так скажем, я не убежден с точки зрения оправдания и перспектив нынешнего социального и политического порядка. Но в любом случае, вы знаете, мне пришла в голову фраза, с которой началась перестройка. Мы не знаем страны, в которой мы живем. В 85-м году знаменитая, да, там, над Заславской, когда Горбачеву сказали. Так вот, по итогам этого эфира я могу сказать абсолютно то же самое. Но, по крайней мере, у нас были люди, которые отчасти знают вот эту новую реальность. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
ალბათ თქვენ უსმენდით ვენაში მცხოვრებ ხატვარს ლია გულუას. მე მოკლედ გაგახსენებთ, რომ ის ლონდონის უიმბლდონის ხელოვნების სასწავლებელში სწავლობდა. იყო ასევე კემბერველის კოლეჯში, ავსტრიაში ვენის ნატიფი ხელოვნების აკადემიაში ისწავლა. რამდენიმე თვე რომის ხელოვნების საერთაშორისო აკადემიაში დაჰყო. ჩვენი საუბარი შეეხებოდა ხელოვნებას, პერფორმანსებს, რომელიც ლია გულუას აქვს ჩატარებული, იმ გამოფენას, რომელიც განსაკუთრებით დაამახსოვრდა. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, უსმინეთ ხილავ ფარდას, ჩვენ ამ გადაცემას გავიმეორებთ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე. ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებათ, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Give us